День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Мегила 27б Кавзайном Амудбет. И мы начнем с Мишны. Две строчки сверху этой страницы. И Гемара займется продолжением темы продажи синагог и ограничений с этим связанных. Давайте посмотрим. Без долгих вступлений будет гораздо проще. Так, и так говорит Мишна. Эйн мойхрим эс шель раби. Мне продаем синагогу многих. Ле йохид. Личности одному. Мипней ше мойридим ойсуй мигдушосуй. Поскольку это тем самым опускает его, то есть бейт кнесет, то есть дом собрания, то есть синагогу, святости его. Со святости его опускает. То есть была синагога многих, продаем его человеку в качестве личной синагоги. Раби Мейр против. Почему Раби Мейр против? Он говорит, тем самым это опускает уровень святости этого дома. Почему? Потому что сейчас там молится много людей, так он будет молиться там один. А за это явное понижение святости. Мы понимаем, что святость есть функция использования для святости. То есть святость синагоги, она меряется количеством людей, которые в ней молятся. Это то, что Раби Мейр говорит. И если количество людей сокращается, соответственно, уровень святости опускается. Ас говорит, на это оппонируют ему мудрецы. Омрулой, сказали ему имкен, если так, афломи иргдула лирктана. Также нельзя продавать из большого города и в малый город. Как это такое, значит, как можно продать синагогу? Но в наше время нет проблем. Потому что есть понятие караван, то есть вагончик. То есть ты можешь взять синагогу в этом городе, которая стояла, и в большом городе, потом взять ее, погрузить на семитрейлер или просто на какую-то платформу и перевести это здание, перевести на другое место. Но если речь идет действительно о реально недвижимом имуществе, реальный дом, что имеется в виду? Комментаторы тут говорят, что речь идет о ситуации, когда мы берем синагогу, в которой молится большая община, и продаем это более малой общине. То есть, грубо говоря, у нас есть синагога в Москве, окей? И там есть синагога, которая принадлежит петербургским евреям и саратовским. Ну, предположим, да? Вот, значит, петербургские, их больше в Москве, а саратовских меньше. И мы вот эту синагогу из пользования петербургских продаем пользование саратовским. И, соответственно, поскольку выходцев из Саратова их меньше, чем выходцев из Питера, то, соответственно, так сказать, как бы в этой синагоге будет молиться меньше людей. То есть, и мудрецы, причем это, они возражают и говорят, что такого быть не может. То есть, как бы это не имеет значения. Там, питерских там их там 10 тысяч, а саратовских 5. Да, так вот, мол, нигде не написано, что этого нельзя делать. Поэтому они хотят сказать, что и взять синагогу, которая молится много людей, продать это одному человеку, тоже нигде не написано, что нельзя. Почему? Потому что если ты не меняешь, в принципе, предназначение этой синагоги, то нет проблем с тем, что в ней будут молиться меньше людей. Вот. В принципе, как бы тут еще один момент, что вся эта святость, она переходит в момент купли-продажи на деньги. И с деньгами продавцы имеют право делать то, что мы учили в предыдущей Мишне. То есть только поднимать их уровень святости. Поэтому вообще непонятно, собственно говоря, в чем проблема этого покупателя сделать из этого что-либо еще. И в следующей Мишне как раз будет это обсуждение, как бы если человек купил синагогу, что он не может там сделать. То есть он на самом деле может ее использовать для будничных целей. Вот. Но так или иначе, это то, что говорит здесь Гемара, что Раби Мейер говорит, что спуск уровня святости происходит за счет уменьшения количества использования А мудрецы говорят, если качественно оно не поменялось, то какие-то количественные параметры нас не очень интересуют. Вот это вот, как бы, мне кажется, основной спор здесь. То давайте посмотрим, что говорит Гемара. Говорит Гемара, шапир ке амри леу лей рабону ле раби мейру. Хорошо говорят мудрецы раби мейру. То есть, как бы, если качественно не изменилось, почему количественные параметры, они имеют значение? Раби мейр, мир гдула лир ктанами, икара кадиша, хаштанами кадиша. Мейр говорит, с большого города на малый город она изначально святая и сейчас тоже святая. То есть, действительно, святость, она как бы остается. Мирабим ли йохид, со многих на одного, лейка к душе, нет святости. Это еще интересно. Раби мейр считал, что переходя из состояния рабим, то есть многим, на йохид, лейка к душе. Смотрите, что Раши говорит. Раши говорит так. Лейка к душе. Шеэйн оймрим довар шебик душе похис мясор. Шеэйн оймрим, поскольку не говорят, довар шебик душе, вещь, связанная со святостью, похис мясор, меньше, чем 10 человек. То есть Раби Мейер говорит очень интересную мысль. Он говорит, что раз это будет личная синагога, соответственно, там не будет появляться меня. Раз там не будет появляться меня, то уже не место святости. Потому что он там не сможет молиться в полной мере, произносить к душе, кадиш и так далее. Так тогда получается, это да, понижает уровень святости синагоги в реальности. На что мудрецы ему возражают, верабонон, а мудрецы, и икалемейхашки, ай гавна, если это действительно так, говорят мудрецы, и там действительно не будет меняния, икалемейхаш мишуберова мадросмелех, да, то тогда есть тут проблема с чем? Что, в принципе, должно быть понятие «беров амадрасмелах». В большом количестве народа лучше прославляется царь. То есть, есть так, это пасук, на самом деле, в Мишлей. И смысл его, что чем больше народу выполняет заповедь, тем прославление Всевышнего, оно более полное. И Раши говорит, в чем здесь, собственно говоря, суть вещей. В Рабонен, Амри говорят так. «И ика лемейхаш, если есть опасаться, бен равли муат, между много и мало, оханами и калемейхаш мишум быров амадрасмелах, то нужно тогда и опасаться, в принципе, из-за того, что насколько там много людей молится. Вломашкаха смехирова бесакнесис. И тогда вообще невозможно было будет продать синагогу, говорит Раши. Лой хайшинен, мы не опасаемся. Декиван де шакель дме доми, поскольку берутся деньги, и, как мы сказали, мали ли губык душа, они должны подниматься в святости. Мы ула, больше. Коль ды бой лойкеях авит, все, что хочет, покупатель может делать. Хуц медалит дворим, кроме тех четырех вещей, которые будут сказаны в следующем мишне. То есть Раша говорит, что мудрецы говорят так, что если так ты хочешь рассуждать, что в синагоге в этой не будет собираться миньян, то тогда, в принципе, нужно ввести понятие, что из-за того, что не собирается миньян, тогда есть тут какая-то проблема. Но все на самом деле не так. Святость синагоги переходит на деньги. С деньгами нужно себя вести так, как мы учили в начале, то есть подниматься в святости. Соответственно, проблемы с этим нет. А с синагогой, с проданной, можно делать все, как написано в продолжении мишны. В следующей мишне. То, читаем дальше следующую мишну. Говорит мишна. «Эн мухрим бет кнесет, не продаем синагогу, элу альтнай». А только при условии, шим ицу яхзиру, что если они захотят, они его вернут. Так говорит Раби Мейер. То есть так, мы община, мы продаем синагогу, но мы продаем ее, если у нас появится желание или возможности, мы сможем обратно выкупить это здание. Окей? То есть и тогда получается, что мы, значит, у нас есть синагога, мы продали ее, получили деньги, вы там в синагогу въехали, а сейчас мы нашли деньги и выкупили синагогу обратно. Вы в это время синагогой попользовались, а мы в это время попользовались деньгами какое-то время. Вот. Или мы там ими что-то заплатили, а сейчас какие-то деньги заработали, собрали заново и так далее. Так говорит Раби Мейер. То есть у нас есть это право, у нас, у общины, продающей синагогу, есть это право вернуть сделку назад. Только на таких условиях мы имеем право продавать синагогу. Хахоми, мудрецы же говорят, мохри мой сой мем каройло, продается ее продажей постоянной, вечной. Хуц ми арба дворим, кроме для четырех вещей. Лемерхац, делать в синагоге баню. Уле бурсаки, и делать в синагоге дубильню, да, место выделки шкур. Там неприятно пахнет. Литвила, делать в синагоге место ритуального окунания. Уле бейтамаем, это дословно дом водички, а имеется в виду отхожее место. Туалет и так далее. Раши говорит, место для малой нужды. Рабиуда омер мохрим ойсо лешем хацер. Рабиуда говорит, в принципе, можешь продать ее в качестве двора. Святость переходит на деньги, как мы сказали. В алойкех, а покупатель маши ирцы ясы. Что захочет, пусть там и делает. Все, что захочет, он имеет право там делать. Это то, что мы здесь видим. Это Мишна, да? Вот. Раши говорит, что в чем проблема продавать на постоянной основе по Раби Мейру. Филами Рабим ли Рабим, даже от многих многим. Осар Раби Мейр, запрещал Раби Мейр. Михирас Халутин, однозначную законченную продажу. Дедерех Бизоенху, поскольку это путь позора. Кломар Эйн Бейнав Клю. Тем самым Раби Мейр говорит, что это вообще не продажа. Продажа такая не работает. Продажа, при которой синагога она не получает достойного уважения, полагающегося ей уважения, такая продажа не работает, так говорит Раши. Это интересно. Мудрецы же говорят, продает ее мем кройлом, постоянную, ну, на вечную продажу, лейохид, для одного человека, леколь ташмиш, и для любой пользы. То есть они спорят, как бы это продолжение того же спора с предыдущим мишной. Продаем и одному человеку, и для любых целей. Худ с медали дворим, кроме четырех вот этих вот таких вещей, которые есть. Что такое бейтамайм? Раши говорит, это еще и прачечная, вот, ликвиса для стирки. Или бейтамайм, это может быть нужник такой, да? Для малой нужды. Вот, ликвиса. То есть это прачечная невозможно там сделать, да? Баню невозможно там сделать, дубильню кож, да, мастерскую для выделки кож и бейт-отвила. Непонятно, почему бейт-отвила, то есть там, где окунаются в микву, это же мицва окунаться в микву. Поскольку эта мицва все-таки она связана с тем, что нужно там раздеваться и все такое, да, то синагога там, это неуважение к синагоге. Окей, идем дальше. Задает Гемара вопрос такой. Интересный вопрос. И Гемара сейчас немножко нас возьмет в экскурс в тему трактата Бабмиция и в тему понятия долговое обязательство и взыскание процентов с долга. Известно, что в Торе есть запрет, чтобы должник возвращал деньги с процентами. То есть я одолжил 100 рублей вам, а вы мне вернули 105. Это запрет Торы. То есть, это называется рибис кцуцо. Да? Мы договорились о том, сколько... Какой процент вы мне выплатите за то, что я вам одолжил деньги? Окей, теперь рибис кцуцо, это дурайс. Теперь есть у нас тут еще один момент. Рибис, еще значит, запреты проценты. Если вы мне одолжили деньги, я вам отдал здание, вы мне вернули деньги, а все это время... Вы прожили в этом здании. То есть получается, пока деньги были у меня в пользовании, вы жили в здании, это тоже является ценностью материальной, проживание, оно стоит каких-то денег. Пойди сними здание, сколько ты заплатишь в месяц. Это конкретные деньги, это доход, да, то есть если я получаю бесплатно возможность пользоваться зданием, то я реально получил ценность какую-то материальную. Соответственно, если синагога после того, как мы собрали деньги обратно, возвращаем мы их нашим покупателям, да, этой синагоги, и мы, продавцы, забираем себе синагогу обратно. Получается, да, что мы покупатели, получили свои деньги обратно, а еще мы, покупатели, получили бесплатное проживание в этом здании в течение того времени, когда деньги были у нас, у продавцов, в использовании. Получается, они получили, покупатели, деньги обратно, плюс материальную собственность, материальную ценность проживания в этом здании. Получается, что мы, продавцы, заплатили кредит с добавкой, и это называется ребит, дать проценты. И поэтому Гемара задает такой вопрос. Говорит Гемара, а у Раби Мейр хидай риба. А по Раби Мейру, как они там живут в этой синагоге? Хавелей рибис, ведь это является процентами. Омар Раби Йохан сказал Раби Йохан, Раби Мейр, бешита с Раби Юда Амра. Раби Мейр говорит это внутри позиции Раби Юда. Деомар, который говорил, цады хадбери бесмутр, который говорил, что одна сторона с процентами, это разрешено. Что здесь имеется в виду? Здесь Брайта говорит так. Детани, мы учили Брайте. Раньше Аяну Себе Хаверо Мана. Один человек одалживал другому мана. 100 динаров. Ваасалу Садео Мехер. И он ему продал поле. То? Безманчи Моихер Ойхель Пейройс. Если продавец продолжает есть плоды с этого поля, то есть поле записано на покупателя, но пока возможно расторжение сделки, продавец все еще пользуется этим полем, он с него ест. То есть он получил, продавец, как бы кредит, и вернет только этот кредит. А использование поля остается у него, у продавца. То есть он не заплатил, получается, этому покупателю еще, кроме суммы стоимости этого поля. Если лойкех ойхель перес, если покупатель есть плоды от этого поля, это асур, это запрещено. Раби Юда, говорит так, афилу лойкех ойхель перес мутар, даже если покупатель ест плоды, это можно. Почему? Потому что это только один вариант. В принципе, он отдал ему поле, и никто, в принципе, не собирается возвращать сделку назад. И поэтому то, что покупатель уже ест плоды, так нет с этим никаких проблем. Он купил себе квартиру и живет в ней. Ну хорошо, пусть живет. А, может быть, сделка отменится, а он, получается, живет бесплатно, так сказать, в этой, ну, и получает, получается, и деньги получит обратно, плюс еще бесплатно прожил в этой квартире. Так он гивалт получил рибис. Но без этого никто об этом не думает. Кто сказал, что сделка будет возвращаться? Поэтому говорит, Раби Юда, цады хадбе рибис, в одном варианте получится, что он получил дополнительные какие-то материальные ценности, да, эквиваленты стоимости, которые, так сказать, так получилось, что он их получил безвозмездно, да, то есть он получил и деньги свои обратно, плюс вот эти вот материальные какие-то ценности, или услуги, в данном случае, там, или возможность проживать, это мутар. Вома Раби Юда приводит доказательства своей позиции. Маасеби Битус Бен Зойнен, был некий мудрец, или бизнесмен Битус Бен Зойнен, Шааса садео мехер аль пи Раби Акива Назаря. Что он сделал свое поле проданным по указанию Раби Акива Назаря. В лойкех ойхель пейру свою. И покупатель, он ел плоды. Амруло, сказали ему, Мишам Раят, а тут ты хочешь доказать Раби Юда. Мой герой хель перезоя. В лойлоке, ты ошибаешься. Продавец там ел плоды с этого поля. В лойлоке. И что там сказали? Как объяснили нам спор между Раби Юдой и мудрецами? Май бейнаю. Гемара говорит, что беймет на самом деле цады хад берибис и кабейнаю. То есть в одном варианте будет ребит, это и есть спор. Марсов, одно мнение, цады хад берибис мутер, что в одном из сценариев развития может получиться рибис, то есть проценты. Мутар, так считает Раби Юда. У Марсова цады хад берибис осур, что даже один из сценариев, они получают что-то бесплатное, это нельзя. Рова Омар, Рова говорит на самом деле, де кули альма, нет, их спор вообще не в этом. По всем мнениям, цады хад берибис осур. Даже если в одном из сценариев они получают рибис проценты, то есть бесплатное что-то, ну, кроме кредита, дополнительную какую-то материальную ценность, это нельзя. Ваха рибит альмат лахзири кабинай. Тут есть у них другой спор. Если рибит, он получается, этот процент получается при условии, что они вернутся. То есть если вернется сделка, то они, да, вернут и те деньги, или те средства, которые они выручили с этого, вот, с того момента, как они... То есть, грубо говоря, у меня есть поле, я это поле тебе отдаю, деньги получаю, но если я верну себе это поле, верну тебе деньги, ты должен будешь мне вернуть, да, стоимость тех урожаев, которые ты с этого поля снимешь. То есть, получается, ты сейчас, как бы, получаешь эти деньги, хазара, обратно, но ты получаешь вот эту прибыль с этого поля. И потом ты эту прибыль мне максимум вернешь. Так вот, здесь у нас есть спор, когда эту прибыль я максимум верну, является ли это тем, что на тот момент ты получал проценты, постфактум получается, что ты получал проценты, а потом их вернул. Можно такое делать? Нельзя. Так вот, это говорит Гемара. Ваха альмнас рибис альмнас лахзир. Процент на условии, что он вернется. И кабина есть между нами. Марс овер рибис альмнас лахзир мутер. Одно мнение считает, что когда проценты даже на условии, что они вернутся, это можно. Марсова, Осор, а другое мнение считает, что нельзя. То это был небольшой экскурс в трактат Баб Мицея и в законы процентов. Ну, на самом деле, это целый мир законы процентов. Мы с радостью, когда дойдем до трактата Баб Мицея, поговорим об этом. Ну, конечно, для этого нужно хорошо учить и Аллаху, ну и современные, конечно, сделки. Требуется много нюансов. То, дальше. Омар Раби Юда Омар Шмуль. Сказал Раби Юда, сказал Шмуль. Тут мы объясним закон Хомер Мойхри Мойсой Мем Коройлом, что синагога, да, может продаваться навсегда. И Гемара сейчас нам перейдет немножко на другую тему, которая будет косвенно связана с тем, что сказано здесь в Мишне. Так вот, что здесь написано? Значит, Мишна говорит, можно продать синагогу навсегда, но нельзя в ней делать то, что у нас называется ташмише безайон. Позорище использования. Да? То есть пользоваться ей в, скажем так, непочетных целях. То есть там туалет, баня и так далее. То есть, если это было почетное здание, уважаемое святое здание, в ней вещи, которые непочетные, что называется, которые делаются без галстука, там делать нельзя по синагоге. Гемара сейчас начнет с нами обсуждение, в принципе, как нужно себя вести, если во время молитвы появилось желание сходить в туалет по малой нужде, и потом свяжет это с нашей Мишной. Вот. Но тут нужно сказать, что это обсуждение, оно есть еще в трактате Брахот, да? И там есть несколько моментов, которые уже упоминались, обсуждали, поэтому Здесь это как бы немножко Гемара использует и понимает уже многие моменты, которые с этим связаны. Ну, давайте посмотрим. Омар Раби Юда Омар Шмуэль. Сказал Раби Юда, сказал Шмуэль. Мутар ле адам ле аштин маэм битох даль тамон шель тфила. То есть, есть высказывание Раби Юда от имени Шмуэля, что человек может ле аштин маэм сделать воду, да, то есть сделать малую нужду внутри четырех амот молитвы. Загадочная фраза. Что здесь имеется в виду? Внутри четырех амот молитвы он может помочиться. Что это значит? И Гемара сейчас будет выяснять, что это значит. Омар Раби Йосеф, сказал Раби Майка Машман, что нам сообщается? Танина, это мы уже учили. Раби Юда Омер, мой хрим ойсо лишум хоцер, в лойкиях машир циясы. О, наша мишна. Что можно продать синагогу в качестве дара, а покупатель может там делать все, что хочет. Вафилу рабонан лойкам, даже мудрецы не говорят, а любесакнесес деквия к душосы. Нельзя продавать синагогу, в которой есть постоянная святость за счет молитвы. Аваль, даль тамас, но четыре ама молитвы, делой квек душусаю. Что там нет постоянной святости. Ло, нет такого ограничения, что там нельзя помочиться. То есть даже в синагоге мудрецы запрещают помочиться, потому что это постоянная святость, там была постоянная святость. А там, где нет постоянной святости, то в чем проблема помочиться внутри четырех ама, как бы, это же не синагога. Вот такая логика. Говорит мне дальше. Тани Тана Камай Драв Нахман. Учил Тана, то есть тот человек, который знает Брайтот, и он рассказывает это перед мудрецами. То есть это, я это называю жесткий диск. То есть человек в голове несет информацию, и он нам ее зачитывает, этот жесткий, живой жесткий диск, а мы ее начинаем анализировать. Так вот, там это было, значит, Тани Тана Камай Драв Нахман, а Миспалин Мархик Даль Тамас Умашти. Они учили, Гемара это специально приводит сюда, то есть они учили какую-то тему, которая связана с нашим обсуждением. Тот, кто молится, он отдаляется на 4 ама и может помочиться. Ва Амашти, а тот, кто помочился, он Мархик Даль Тамас, он отдаляется на 4 ама, у Миспалин может молиться. Омарлей сказал ему, Бишлема Амаштин, тот, кто помочился, Мархик дали тамойс, он отдаляется на 4 ама, а оми спалили молятся. Танина, но это Мишна. Камы Ярхик, насколько он должен отдалиться? Мем, от чего? От нечистот. От мочи, у минацо, дали тамот. Это да, это я понимаю. Что тот, кто помочился, должен отдалиться 4 ама и только потом помолиться. Элу амиспалил, тот, кто помолился, мархик дали тамот, он отдаляется 4 ама, у маштин, может помочиться. Лямали. Зачем мне нужно? Что мне здесь сообщается? И ах, если так, кадиштингу ликулы швили де наордой, у нас все тропинки в городе Наордой в синагогу превратятся. Потому что там все время мог кто-то помолиться. Так что ты... Из-за того, что ты должен, там кто-то помолился, ты должен обязательно отступать 4 ама от этого места. Говорит Гемара, Тани, вот что он там доучил ему. Я же, он должен подождать. Бишли мамаштин, я же. Он говорит, я понимаю, что тот, кто помолился, должен подождать, когда Илух дали там от время прохождения 4 ама. Мишум не цойтес из-за капелек. Чтобы капельки и все закончились. Эло миспалель, а молится, который я же и кады гилюх дали тома, зачем ему ждать время прохождения 4 ама? Лямали, зачем надо? Ома Раваши сказал Раваши, шиколь дали тома из тфилос из дуро бы пив, рыхуши мархашин с фусой. Потому что все 4 ама, он не должен прям сразу. Он еще продолжает этот момент молиться, и поэтому он не должен начинать справлять нужду, поскольку он должен окончательно закончить свой молитву. Вот. Это связано, вы поняли, как это связано с нашей мишной, да? Потому что наша мишна, как бы, она, это максимальное, что может быть, что нельзя, то есть, получается так, что написано? В мишне написано, что место, где молились постоянно, его нельзя делать туалетом. по рабим юды есть какой-то вариант, по мудрецам эта постоянная святость остается даже после продажи, туалет сделать там нельзя. На что Гемара говорит, что если это случайное место молитвы, то такого ограничения нет. Это то, что Рав Нахман сказал, иначе все дороги на Ордое, они будут святыми. Но с другой стороны, временное ограничение есть. То есть человек не может сразу после молитвы начать справлять нужду, он должен дождаться, прождать там буквально там, секунду-две, для того, чтобы как молитва закончилась, его ощущение молитвы, и тогда только он может отойти в сторону и помочиться. Вот, это то, что у нас здесь получается. И Гемара дальше нам приведет один из примеров того, что один из мудрецов следил за этим моментом, придавал ему большое значение и заслужил долголетие. И Гемара перейдет на тему долголетия. За что мудрецы заслуживали долголетие? Вот. То есть получается, у нас такая интересная ассоциация, да, вот так выстраивается ассоциативный ряд Талмуда, да? Говорили про продажу синагог, поговорили, почему это не проценты, потом перешли, что синагога не туалет, а место, где молятся, становится ли оно возможным для туалета или нет, решили, что это связано со временем ожиданием, кто ожидает это время, он долго живет, долго живут еще и по таким поводам, да, то есть вот так вот рассуждают такие вот наши талмудические ассоциации, такие цепочки. То, давайте начнем. А вот мудрецы, Гемара приводит нам аббревиатуру имен мудрецов, о которых пойдет речь, что они были долгожителями в заслугу, каждый в заслугу своих каких-то особых поступков. А говорит Гемара так, «Шаалу талмидав эт раби Закай, бимай арахта имим». Мудрецы, ученики спросили у раби Закая, за что ты заслужил долголетие? Эрахта имим, то есть продлил дни свои дословно. Да? Между прочим, это не обязательно, что он продлил дни только в количественном, а в качественном, да, успевать за один день, это тоже называется эрахта имим. Есть день, который, так сказать, как бы за один день ты успеваешь много, а есть день, когда ты за этот же день успеваешь мало. Чего это связано? То есть Всевышний, он как бы в его руках, и мне кажется, время, оно понятие относительное. Ну, мы уже знаем, что время понятие относительное. Это уже все те, кто знаком с теорией относительности, с математической точки зрения и с физической точки зрения, с экспериментальным доказательством, понимают, что время – понятие относительное. Но даже вот в бытовом таком понятии время – понятие относительное с точки зрения того, что Всевышний его ускоряет и замедляет в зависимости от разных параметров, в том числе и нашего уровня святости. И, между прочим, мы это видим, что все люди чувствуют, что время течет сейчас гораздо быстрее. То есть, если раньше оно текло медленнее, то сейчас ощущение прохождения времени, оно гораздо более стремительное. Но это все лирическое отступление, давайте дальше. Так вот, говорит Гемара, эрахтемим, я просто хотел объяснить вам, продлил дни. И у меня, эта ассоциация сейчас не важна, сейчас мы говорим про долголетие в простом понимании этого слова. Омар Лэм сказал им так, «Меймай ло иштант имам битох дальтамат шель тфила». Никогда я не помочился на расстоянии внутри четырех ама от молитвы. То есть, если мне нужно было помочиться, я обязательно мочился после этого. Еще у меня была причина, как бы, «В лохи нити шемлет лехавира». Я никогда своих друзей кличками не называл. «В ло битальти кидуш айом». Я никогда не пренебрегал заповедью делать кидуш в шаббат. Что имеется в виду? Он был человек бедный, он мог бы сделать кидуш на хал и на хлеб. Нет, он всегда искал, чтобы было вино. Има с кейна исали. Мама у меня говорила, была престарелая. Помаха с мокро кипа шеберойщ. Она однажды какой-то кипу с головы продала, вы видели кидуш айом. Но она принесла мне кидуш айом. Принесла мне вино для того, чтобы я сделал кидуш в шаббат. Тана, и мы учили в Брайте, говорит Гемара, кшемейса и нихоло гимель меоис гарбияй. Она ему, умирая, оставила 300 бочек с вином. Кшемейс гу, когда же умер Раби Закай, он и не хлебанав шло штрафим гарбияй. Он оставил 3000 бочек с вином. То есть, она оставила 300, то есть, тот, кто хорошо делает кидуш, он заслуживает изобилия в вине, и это с ними случилось. Говорим дальше. Равуна коосер риса векои камедера. Однажды Равуна был повязан риса. То есть он взял какую-то траву в качестве, это не трава, но типа тростника такого. И он им опоясался. Омерлей, сказал ему, майгай, что такое, почему у тебя нет нормального пояса? Омерлей, лехавали кидуша. У меня не было денег на вино. У машканты я заложил свой пояс лехаманой. Васой бей кидуша. Я купил себе день, купил себе этот сам, вино на кидуш. Омоле, и раву детитум к баширой. Пусть будет воля Всевышнего, чтобы тебя покрыли шелками. Чтобы ты был всегда покрыт шелками. Был поп. Ки ихлел раба брей. Когда была свадьба его сына рабы, сына раба Барбарума, и не жгутся, гавы. Он был равун, он был человек небольшого роста. Ганапури, он заснул на кровати. Асиан бенатей, пришли дочки. Выкался из шелхан, они сняли с себя свои шелковые свадебные наряды. Вышадин манаю алей, и бросили на него все эти шелковые платья. Адди и тум быширой, пока он не был покрыт весь со всех сторон шелком. Хазуниш говорит, что вот это забавное как бы выполнение брахирава, оно показало, что слова праведника, оно, как бы, они исполняются и в прямом, и в переносном смысле. И Рав понял, что они, эта история произошла, это произошло в прямом смысле. А Рав, Шома Рав, он услышал, в Икпид, он был недоволен. Омар, май тайм элу амрисли киберках, тихо, почему ты мне не сказал, когда я тебя благословлял? Вехен лимар. И также мой господин должен получить такое благословение. Да? И не было ответа на этот вопрос. Интересно, что мне понравился комментарий, который здесь приводит, что до того, как это осуществилось, Азрав ничего не говорил. Но как только он понял, что это осуществилось, он сказал, что в принципе нужно, тебя благословляют, ты должен благословить в обратно. А, ну хорошо, там из скромности он ничего не требовал сразу. Но когда он увидел, что это благословение, оно осуществляется, он потребовал. Он говорит, понимаешь, нужно всегда так делать, на самом деле. Всегда нужно благословлять в обратную сторону, поскольку ты не знаешь, может быть, твое благословение, оно исполнится. То мы... давайте еще одну посмотрим. Еще один важный момент. Омарле... Шалу Талмидов это Раби Элазар бен Шамуа. Спросили у Раби Элазар бен Шамуа, бемай рахтоймим, за что ты, Раби Элазар бен Шамуа, за что ты прожил долгую жизнь? Интересно, мне кажется, что он был один из рогей Малхут. Там в Йом-Кипур есть такая игра слов там. Шамуа, Шимуа. Мне кажется, там Раби Элазар бен Шамуа. Нужно посмотреть Махзор на Йом-Кипур. Он долго прожил, но он умер не своей смертью. Его казнили римляне, по-моему. Он был один из Сора Алугин Малхус, 10 казненных. Омар ле мимей ло асити капандари ле бедакнест. Я никогда не делал капандари. Есть целое обсуждение, что это за слово такое. Капандария – это микацер и лухой, говорит Раши, дырых бисакнести. То есть он сокращал дорогу, срезал угол, да? Капандария, микацер и лухой, дырых бисакнести через синагогу. Я никогда через синагогу не сокращал дорогу. Вело пасатель рашей амкадош. Я никогда не шел по головам святого народа. Вронасати капи блобраха. Я никогда не делал биркат коаним благословение коинов без благословения перед этим. Вот. То есть, три вещи. Не ходил по головам из уважения к мудрецам Торы, которые сидели. Он сидел вне или приходил раньше. И никогда не пренебрегал благословением на благословение коинов. благословение коэнов это одно, а еще нужно сказать благословение перед этим, и он сказал, что это особая, была в этом его особая заслуга. К этому отношению, так сказать, к благословению коэнов. То, если мы поставим точку, Безрат Ашем, вопрос к Раби Прейде, знаменитый Раби Прейде, за что он заслужил долголетие. Это будет на следующем уроке, 28 листе трактата Мегила. Оставайтесь с нами. Изучайте Дафаями. Всего хорошего. До свидания.